Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель и историк, лауреат премии «Золотой Дельвик» Ольга Игоревна Елисеева. И разговариваем мы о деле декабристов, участников военного путча на Сенатской площади в декабре 1825 года и бунта Черниговского полка в 1826 году. Мы добрались до уровня крупных рыб. Так получается так, что на Сенатскую площадь и, условно говоря, на юге, в поле, вышли люди не очень крупного ранга. Ну, некоторые аристократы, вроде Трубецкого и Щепина-Ростовского, некоторые люди относительно богатые, некоторые в полковничьем чине, как, например, Муравьев-апостол на юге был. Но, в общем, не сливки общества и в то же время не главные руководители движения, которое стремится к переформатированию общественного строя. Но кто ж тогда был теми самыми людьми, которые стремились переформатировать общество и были во главе процесса? Докопались хоть до кого-то, ведь это секретное производство было прекращено по личному распоряжению государя Николая I.
Секретное дело производства было, конечно же, прекращено, но все, что можно было узнать в этих условиях, все, что можно было узнать, люди, конечно же, узнали, хотя бы для того, чтобы понимать, с кем они имеют дело. Относительно Мордвинова Николай I утвердился в своем убеждений, это было ощущение этого прямо вот четко прослеживается по его запискам. Он понимает, что этот человек не друг ему, и что этот человек хотел чего-то страшного для страны. Поэтому, друзья мои, когда мы видим этого милого, пожилого человека, отдаем себе отчет в фильме «Союз спасения», отдаем себе отчет в том, что реально это глава русско-американской компании, очень богатый человек, человек, в доме которого собирались декабристы.
Я бы даже сказал, фантастически богатый человек.
Ну, фантастически богатый человек, потому что, извините, русско-американская компания существует во многом за счет попила средств, которые направляются на развитие этого, ну, на развитие Аляски, нового региона России. Вот, и поэтому в его же собственном доме находится управляющий компанией поэт Рылеев, Кондратий Федорович Рылеев. У него собираются бесконечно на так называемые русские обеды, русские завтраки декабристы. Что такое русские завтраки? Это то же самое масонское поле для общения.
Братская трапеза.
Люди собираются на братскую трапезу, где есть так называемое очищенное вино, то есть водка, и квашеная капуста. Больше ничего особенно нету, зато мы поговорим о деле. Как хорошо говорить о деле, когда вы выпили несколько стопочек, и после этого того или иного человека слегка понесло. И вдруг неожиданно оказывается, что он готов на все пойти по головам, выйти на Сенатскую площадь. Друзья, отчизне посвятим души прекрасные порывы. В результате мы видим, что порывы-то не столь прекрасны. А кто-то в этот момент этажом выше потирает руки и говорит, ну вы работаете, работаете.
А и, кстати, запишите все то, что он наговорил.
Стремитесь к чему бы то ни было. Конечно же, подставляться такие люди, как Мордвинов, не будут. Такие люди, как Михаил Михаил Михайлович Спиранский, конечно же, тоже не будут ни в коем случае. Однако подталкивать людей, менее чиновных, каким-либо серьезным крупным действием, конечно, эти люди будут. Связь между крупными масонскими ложами и будущими декабристскими организациями хорошо очень прослеживается, когда масонские ложи начинают переформатировать в условиях, естественно, после Французской революции, переформатировать мировосприятие литераторов. Это происходило и у нас, и в Германии, например. «Буря и натиск», такое движение молодых немецких литераторов, полностью основано именно на идеях масонства. Но изменяя язык, табуируя некоторые слова, наоборот, вводя некоторые слова в язык, отслеживая как бы и воспитывая новых литераторов, как воспитывали, например, Пушкина, братья Тургеневы, конечно же, происходит вот изменение сознания читателей.
Ну, Пушкин оказался несколько шире самих братьев Тургеневых. Но вот вопрос по существу, и, очевидно, этот вопрос уже некоторое время одолевает наших радиослушателей. Если мы видим Мордвинова, Спиранского и даже, может быть, кое-кого из самой царской семьи, то ведь напрашивается вывод о том, что и для них есть свои мастера, свои руководители, которые что-то могут им предписать. Но это-то вот что за личности? Или, так сказать, источник не дает возможности судить об этом?
К сожалению, источники не дают возможности.
Вот тут вы сказали Париж.
Судить об этом. Прежде всего, это все-таки неизвестные начальники. Неизвестные начальники. Нам бы выбраться на, собственно, русский уровень. И здесь огромную роль вот как бы играют люди среднего звена, такие как, скажем, Михаил Орлов, который долгое время был адъютантом у Александра I, который принимал капитуляцию Парижа, который связывался с французским роялистским и бонапартистским вот такими кругами уже после победы, и понимал прекрасно, как сильно и глубоко они задействованы в реальном в масонстве того времени. И получается так, что этот человек в определенный момент лишается благоволения императора, приезжает в Петербург, чуть позже он поселится в Москве, и пытается сначала влиять на литераторов. Ну, например, он появляется в обществе «Зеленая лампа» у Карамзина, где как раз был молодой Пушкин. Карамзин очень быстро прекратил все политические разговоры в этом обществе. В конце концов, Николай Михайлович понимал, в молодости сам очень серьезно обжегся на московском масонстве и понимал, к чему дело идет, как попытаются воспитывать молодых литераторов, и чуть позже...
Условно говоря, не дает трибуну.
Не дает трибуну Михаилу Орлову. Михаил Орлов возвращается на юг к своему 27-му пехотному полку и стремится к тому, чтобы поучаствовать в греческой революции, двинуть свои войска одновременно с Каппадистрией на освобождение Греции. Тоже это не удается, а через какое-то время Александр I его самого уберет с юга и отправит в отставку. Получится довольно странная ситуация. Человека сначала использовали, когда было удобно заигрывать с этими масонскими организациями, а потом взяли и убрали. Все, ты отслужил свое.
Когда выяснилось, что эти игры довольно опасны.
А амбиции у человека на такого своего рода русского Бонапарта. Мы как раз в начале с вами разговора и говорили, что претендентов было исключительно много на русского, такого московского Бонапарта. Амбиции у Михаила Орлова были. Им получается так, что с одной стороны по линии литераторов, а с другой стороны по линии офицерства происходит воздействие на этих людей. Но секретное дело производства затрагивает, да, действительно, членов императорской фамилии. На Константина Павловича ложатся свои материалы на его деятельность в Польше. И получается так, что Александр I, который прекрасно понимал, чего стоила масонская организация и масонские люди в окружении императора, в государственной власти, до определенного момента не показывал, вокруг какого наследника они должны водить хоровод. Он Николая вынул как вот, знаете, чертика из табакерки, как кого-то вот вынимают из кармана следующую кандидатуру. Вокруг Николая никто этих хороводов не водил.
А что же, давайте-ка мы перейдем к Николаю. А ведь это же интересно. А действительно, хороводы вокруг Константина Павловича, который был в отдалении в Польше и который по семейному соглашению был лишен престола, но кто об этом семейном соглашении знал, водили. Вокруг Николая Павловича не успели, ну, в конце концов, ну, не надо думать, что все происходит по воле великой ложи, иногда все, в общем, идет в сторону великой лажи. Вот в данном случае Николай Павлович был человеком, которого на протяжении многих поколений проклинали как страшного деспота, который истребил замечательных людей, а ведь, по сути дела, он, будучи чужд всем этим играм, повел себя как весьма милостивый православный государь, поскольку после смерти императора Александра I Николай Павлович был поставлен в страшно неудобное и, можно сказать, прямо рискованное положение.
По своему внутреннему убеждению, Николай I, Николай Павлович, был человеком далеким от того духовного расщепления, которое было характерно для его брата, императора Александра I, который вроде бы и хотел как лучше конституционную монархию, и в либеральные игры играл, и декабристов не хотел трогать сурово, наказывать и вообще прикасаться к этому, потому что я сам привел в Россию это зло, вот его слова. Но для Николая это было абсолютно чуждое представление. Он был человек большой силы воли и абсолютно прямых человеческих убеждений. Поэтому он был человеком верующим, ему было неинтересно играть во все эти масонские игры.
Вот в этот момент, я думаю, правильным будет, если в эфире прозвучит фрагмент из увертюры к опере с характерным названием «Жизнь за царя». Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк и писатель, лауреат премии «Золотой Дельвик» Ольга Игоревна Елисеева. И мы обсуждаем труды и дни военных путчистов, которые вошли в историю Российской империи под общим названием «Декабристы». Мы начали говорить о государе Николае Павловиче. В этом году отмечается 165 лет со дня его кончины. Фигура огромного значения для русской истории имперского периода. И вы представляете его нам как человека верующего, как человека, который не склонен был, как вы сказали, к тонкому расщеплению личности, характерной для предыдущего царя Александра I, как человека, для которого все эти игрища, где чуть-чуть больше позволить, где чуть-чуть меньше, где сделать кадровые перестановки, где подойти к реформе мягко, где пожестче, кого наказать, кому благоволение проявить, у кого что-то использовать, да, а потом, может быть, убрать. Все это было для него не характерно. Он желал быть прост, прям, исповедовать веру, исполнять долг. Я правильно вас понял?
Во многом правильно, хотя, конечно, все свойства его брата в каком-то спящем состоянии находились в душе этого человека. Но, тем не менее, вот он исповедовал простую достаточно евангельскую истину. Да-да, нет-нет, а все, что сверх того, то от лукавого. И получается так, что с декабристами нужно было решать. Да-да, нет-нет, наказываем или не наказываем.
Вот сначала, до того, как дело началось, умирает Александр I, в государстве повисает неясность. Семья знает, кто следующий царь. Остальные не знают, а сам Николай Павлович, может быть, не вполне с этим уверен. Он ведь не сразу решился противостоять.
Решился-то он, конечно, не сразу, потому что его очень длительное время запугивает Милорадович, рассказывая о том, что у того в кармане 60 тысяч штыков, потом оказывается, что этих 60 тысяч штыков-то как раз у Милорадовича в кармане нет. Что касается Николая, то он не особенно уверен, может ли он приступить дорогу своему брату Константину. Константин прекрасно понимает, находясь в Варшаве, что ехать в Петербург – это все равно, что подставлять свою голову под удар. И поэтому этого он делать не будет. Он смотрит, как выберется его семья, которая до этого заставила его фактически отречься от права наследования. Вот теперь покрутитесь, посмотрим. Он даже напрямую пишет матери, Константин, из Варшавы о том, что будет, если я приеду, это будет похоже, что я посадил своего брата на престол, а он должен сделать это сам.
А за что, кстати, его от престола-то отвели в сторонку?
Дело в том, что он хотел жениться, развестись со своей законной супругой. Развод русские крестьяне, как писала Мария Федоровна, не поймут и не потерпят. Если может государь, значит, можем и мы. Такой вопрос не вставал, ему нужно было оставаться в браке, или если он разводился и женился на любимой женщине, да, он женился на любимой женщине, польке, католичке, Жанете Грудзинской, в будущем Лович. К ней, кстати, все хорошо в царской семье относились, но она была не того происхождения, которое позволило бы, к тому же полька, к тому же католичка, который позволил бы ей занять место на российском престоле. К полякам относились очень и очень в этом отношении строго.
Но слишком много с ней воевали за последние десятилетия.
Да и не только десятилетия, за последние тысячу лет наши отношения с Польшей крайне испорчены, крайне испорчены. Простой человек, ради бога, женись сколько тебе нравится, но император себе этого позволить не может. И Николай, конечно же, чувствует, что брат должен занимать трон после Александра I, Константин Павлович. Но Константин отказывается, делает глазки всем, немножко кокетничает из Варшавы, шлет письма. И в определенный момент, а именно в тот момент, когда Николай вскрывает большую почту и видит, что там документы касаются заговора, он должен решить, либо он примет всю ответственность на себя, либо он от этой ответственности отказывается.
То есть, условно говоря, получается так. Один брат играет свои какие-то инфантильные игрушки в Польше, а другой видит, что здесь скоро бой не будет, и надо думать, как из него выходить.
Николай писал об этой ситуации, что я думаю, что задача моя была очень страшная, и задача моя была труднее, чем положение Константина. Один будет до конца упрямиться и отвергать наследство отца и волю братскую, а другой должен будет себя склонить и делать то, что ему необходимо делать. Конечно же, вы поймите положение великих князей. Все великолепно, у вас есть деньги и никакой ответственности. И положение государя. Огромная ответственность за все и всех ложится на тебя. Конечно же, Николай этого не хотел.
Да, и, кстати, возможность лишиться жизни в любой момент.
Пришлось выбирать, и он пишет, что мой выбор, моя жертва в справедливом смысле слова была гораздо тяжелее. Действительно, именно так и стоит ситуацию воспринимать. Его жертва гораздо более тяжелая. Он решает, что он примет ответственность на себя. И вот здесь в нем сработало то, память предков, наверное, то, что и должно было сработать в любом царевиче. Принимаю ответственность на себя, вызываю огонь на себя, на самом деле. Выхожу из дворца, это второй уже момент.
И, насколько я понимаю, в декабре 1725 года он принял эту ответственность, в полной мере, поскольку фактически он голову свою закладывал и несколько раз создавал ситуация, когда эта голова могла быть пробита свинцом.
Да, без сомнения, когда на площади начали стрелять Николая, который до этого присутствовал только на маневрах, в окружении обстрелянных генералов сидит верхом, слышит, как свистят пули и спрашивает находящихся рядом генералов, что это? И те осипшими голосами отвечают ему: пули, сир, пули. Реально, пули, вот они летят мимо головы. Ничего не поделаешь, на маневрах холостые патроны. Этот человек, конечно же, показал себя. И, кстати, я прошу обратить внимание, как великолепно сыгран этот образ в «Союзе спасения». Просто блистательно сыгран этот человек, хотя ситуации на Сенатской площади, которым позволили бы ему раскрыться, было значительно больше в реальности. Но дальше нужно как-то судить.
Слабости мне не простят, кажется, была его фраза.
Этих людей. Но, тем не менее, вечером того же дня, когда начали привозить первых арестованных, Николай, совсем еще молодой 29-летний Николай, подходит к генералу Левашову, который в этот момент снимает показания, и спрашивает, нельзя ли их всех простить. Он совсем еще юный, вот как государь юный на самом деле, потому что 29 лет – это для того времени вполне серьезный возраст для того, чтобы принять на себя ответственность. Но нельзя ли их всех простить? Нет, нельзя. Фраза, которую в фильме задается наследник цесаревич Александр Николаевич, папа их всех повесит, и государь молчит на этот вот детский вопрос. Это фраза, которую на самом деле произносит сам государь, немножко в иной форме. Нельзя ли их всех простить? А потом в результате у нас повесят ровно 5 человек, людей, которым по воинскому уставу Петра Великого и по военно-морскому уставу, по которому тогда судили. Ну, вы же за законность выступаете. Давайте посмотрим по законам, что вы должны получить. Оказывается, по законам эти люди должны были получить четвертование. Ну, конечно же, никакого четвертования быть не может. Государь сменяет кару и передвигает всех по разрядам, немножечко смягчает ситуацию.
Насколько я помню, помимо 5 четвертованных, которых повесили, должно было быть еще больше 30 повешенных, которым сохранили жизнь.
Которым не просто сохранили жизнь, их отправили в рудники, но через год они выйдут на поселение. Не забывайте об этом. Вот милость к падшим призывал, у Пушкина всегда читаем. Милость была, но она была, вот знаете, по чайной ложке, медленно растянутая на несколько десятилетий. Почему нельзя было позволить вообще не наказывать? Ну, давайте их всех простим на самом деле. А давайте простим людей, в результате деятельности которых порядка 1200 человек оказались просто убитыми в городе.
Это давайте. Только по самым скромным подсчетам. Потери составили среди мирного населения, среди мятежников и правительственных войск, там 1200-1300 человек, возможно, что и больше. И это еще за исключением тех, кто погиб на юге в результате восстания Черниговского полка.
Погибнет.
Может быть, это еще много чести говорить, восстание. Путча Черниговского полка. Но хотел бы напомнить, что одна единственная известная жертва мятежников, генерал Милорадович, на самом деле был не единственным убитым и раненым в этот день.
В этот день, когда взбунтовался московский полк, оказывается убит Стюрлер, оказывается ранены многие другие представители. Шиншин будет ранен ударами штыка.
На юге
Геббель
получит 14 штыковых ран.
14 штыковых ран. Кстати, в фильме великолепно показана расправа с Геббелем. Просто великолепно. Стоит посмотреть эти сцены, и чтобы понять, что кровь – это кровь, что это не романтика на самом деле. Вот за что стоит на самом деле сказать большое спасибо фильму – это за то, что он сумел показать некрасивую сторону мятежа. Некрасивую, кровавую сторону мятежа.
Поскольку время нашей передачи подходит к концу, мне хотелось бы в заключение сказать несколько слов. Но прежде всего, сегодня было сказано то важное, что сказано в фильме. Не увлекайтесь этой романтикой. Хорошо понимать, что за прекрасными словами в конечном итоге стояло зверство и душегубство.
Стоят человеческие жизни.
Стояли человеческие жизни, которыми эти политические романтики пожертвовали легко и своими товарищами, и людьми, которых они впутали в это дело, и людьми, в которых они стреляли, которых ранили, которых убивали ради своего дела. А через много лет скажут, что революцию не сделаешь в перчатках. Точнее, наверное, было бы сказать, что революцию невозможно сделать чистыми руками. И руки всегда оказываются грязными и испачканными в крови.
А зачем ее тогда в таком случае вообще делать?
Ну, в конце концов, мне остается от вашего имени поблагодарить Ольгу Игоревну Елисееву и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо.
Исторический час на радио «Вера».